Мы с вами читаем труды Бааль Сулама, 482 страница, статья «Любовь к Творцу и творениям». Можно скачать материалы статьи на сайте КАПТВ, задавать вопросы. Вопросы будут заданы в прямом эфире. 482 страница «Любовь к Творцу и творениям» в заголовок «Возлюби ближнего как себя». Я думаю, что мы продолжим, потому что если мы будем возвращаться, еще несколько уроков пройдут. Да, возлюби ближнего как себя. Возлюби ближнего как себя. Еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «возлюби ближнего своего как самого себя». Буквально это означает «любить в такой же мере, в которой любишь самого себя». Но мера, в которой я люблю себя, она не ограничена. Нет такого, чтобы я любил до какой-то границы, а потом нет. Потому что если я даже собираюсь причинить себе какой-то вред, это тоже из любви и ради любви, и чтобы сократить страдания или еще что-то. Но люди, мы не можем выйти из себелюбия ни в каком нашем действии. Только если свет возвращающий к источнику, сделает нас иную природу. И поэтому, как я должен любить ближнего, так же, как я люблю себя, то есть в неограниченном виде. Как такое возможно? Так как можно любить ближнего и любить также и себя? И я должен прийти к противоположному, к ненависти себя. Что мы делаем? Да, это вопрос. Ну, продолжим.
Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить это. Даже если бы было сказано «возлюби ближнего своего так, как он любит себя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме. Однако это все же было бы приемлемо. Но любить так, как любишь себя, очевидно, это не представляется возможным. Даже если бы в мире не было никого, кроме товарища, то и тогда это было бы невозможно. А уж тем более, когда мир полон людей. Если человек начинает любить всех как себя, у него не останется времени на себя. А ведь в своей любви к себе он наполняет свои потребности полностью и с большим желанием.
То есть по времени, желанию, мысли в сердце, ощущению в сердце и мысли в разуме, нет у меня ни мгновения, или в мысли, или в желании, какой-то силы, даже на один грамм из тонн сил, которые есть у меня, чтобы я мог это посвятить ближнему. Нет, потому что не существует у меня понятия времени, усилий, места. Послушайте, не существует, если это не связано со мной. Не существует. То есть, что называется посвятить кому-то хотя бы немного мысли, желания, и уж тем более любить. То есть, во благо его вместо блага себе. Это не в природе, да? Мы просто так говорим об этом. Но нет, потому что все действия, которые мы проделываем в нашем мире, действия любви, они все исходят только из любви к себе, чистой. Это понятно, да? Нет вопроса. Ну, об этом мы не спрашиваем. Отлично. Согласны. Нет? Что?
Скотт из Англии спрашивает. Как можно любить ближнего, если товарищ не соглашается на явную работу?
Это что-то другое. Может быть, он не хочет тебе показывать, насколько он любит тебя. Может быть, что твой товарищ исправлен, уже получил вторую природу, приходит к нему какая-то сила свыше, которая позволяет любить ближнего, не себя, а их. но он получил такое, и он не желает раскрывать этого никому. Если бы ты увидел Рабаша, я могу показать тебе его фотографии. Вот такие вот. Какая серьезность и жестокость. Посмотри на Бааль Сулама, где ты видишь там любовь. Ну, смотрит на фотоаппарат, не смотрит, есть всевозможные фотографии. Не видно этого. Откуда можно увидеть? Раскрытие любви — это из зависимости какой любви. Если ты раскрываешь материальную земную любовь, это по отношению к человеку, и он понимает, что ты его любишь. Но нам это ясно, что это ты делаешь для того, чтобы наполнить свое желание. Вот так. Духовная любовь, когда ты любишь кого-то, скажи мне, пожалуйста, как я могу показать другому, что я люблю его духовной любовью? А? Важность чего? Что за важность? Ничего. Нет у меня. У тебя есть что-то, да? Пожалуйста.
Ну что относительно совпадения по свойствам?
Я не знаю, что такое совпадение по свойствам. Кому я уподобляюсь? Что я смотрю на его лицо, чтобы он был как мое лицо в зеркале?
Нет, не физиономию, а свойства. Его готовность вкладывать в группу, любить товарищей, пример, который он дает.
Нет, я не говорю о том, как мы стараемся это сделать в группе, хотя там тоже все исходит из себелюбия. Но скажем, что у меня есть свойство любви к ближнему, которое отключено от собственного эгоизма, выше эгоизма, то есть выше экрана, когда это уже в виде ударного сочетания, когда я нахожусь в ударном сочетании с самим собой, и в соответствии с этим я отдаю в отраженном свете. Кто это может раскрыть? Тот, кто находится в духовном, тот, кто не находится в духовном, никогда не поймет. Он не почувствует, что я делаю действия по отношению к нему. Я передаю ему, может быть, света и келим, и помогаю ему во многих вещах. Это все находится в его духовном кли, а не в материальном. Возьми пример заботы о ребенке. Сколько вещей мы делаем вокруг него, а сколько он чувствует? Согласно мере своего развития. Но если ему что-то болит, ты даешь ему сладкое, ладно, это он чувствует, что получил от тебя. Но еще тысячу вещей вокруг нет. В особенности, если ты приходишь к нему и даешь ему, может быть, горькое лекарство, или делаешь укол, еще что-то. Ты же понимаешь, духовное воздействие, то есть любовь. Нет ничего, кроме этого, или больше, или меньше этого. Любовь на четырех ее уровнях, да, о которых мы говорим, не ощущается в другом, вот другим. Он этого не чувствует, но только при условии, когда мы находимся в связи между нами, в этой системе связи между нами, в группе, и тогда мы строим вместе понятие единства, и в той мере, в которой мы включаемся в это единое понятие между нами и с Творцом вместе, Творец свидетельствует, свидетельствуем о том, что мы находимся в связи любви, потому что его мера, которая раскрывается, называется любовью к ближнему. Потому что не может быть, чтобы раскрылась любовь к ближнему без того, чтобы был Творец внутри. Но кто здесь, по сути, действует? В любви к ближнему ты должен взять его и отдавать ту же силу. Ты тем самым становишься слитым с ним, ты тем самым уподобляешься ему, и ты становишься его посланником. Но что ты даешь Творцу? Творца ты им даешь. Что ты даешь им? Творца. Силу любви, силу отдачи, да?
Так, собственно, то, что мы раскрываем любовь к Творцу, это то, что мы можем создать.
Конечно. Да. Отлично. Ну, найди это. Да. Уважаемый, ну, дай мути.
אנחנו נמצאים איזושהי תקופה, גם אני וגם רפאל בכנרת, זה חמישה שבועות כמעט כבר.
שמעתי.
Мы с Рафаэлем уже где-то 5 недель находимся на Кинерете, и есть такое особое ощущение в интеракции с людьми, которые там находятся. В мире связи, в которой мы входим с ними, есть такое ощущение, которого я не чувствовал даже по отношению к своим детям, я признаюсь. Забота внутренняя. Что там происходит, что там будет?
Ты приобрел от них килим.
Я хочу сказать больше. Я хочу спросить о любви. Если любовь — это что-то, что ты выдаешь наружу, то, что ты направлена на массы, то ты излучаешь истину. Ты получаешь какой-то такой-то заряд, и он тебя не оставляет. И это может быть в течение всего дня.
И
мы все время чувствуем себя, как будто мы от них получаем заряд уверенности.
Вы раскрываете Творца, нет другой силы. Есть две силы. Сила получения, сила отдачи. Вот и все. Вы раскрываете небольшую силу отдачи, насколько вы можете находиться в этом. Насколько связь между вами существует, в этой мере она передается им.
Я бы еще даже добавил. У нас были состояния, даже скажем, в десятке, которая находится здесь, в Петах-Тикве, что в мере связи это ощущается, это просто это ощущается. То, что происходит здесь, в десятке Петах-Тиквы, и то, что происходит в Петах-Тикве, является результатом, и это воздействует на нас, и немедленно, на следующий день. Если здесь происходит какое-то разделение, то это сразу чувствуется и там, на берегу Кинерета. Они тогда не хотят связываться с нами и так далее. А если нам удается здесь прийти к связи, то я сразу вижу, что это и там проявляется. То есть это является результатом, результатом, результатом.
Да, так это работает. Отлично. Ладно. Да. Только я попрошу поближе к теме, если можно.
Если человек приходит к любви к ближнему и доставляет удовольствие, то как это может быть не выражено наружу?
Ты можешь понять его только при условии, когда есть у тебя келим к этому. Келим к этому. Понимаешь? Я слышу какие-то крики через окно, где кричат коты. Я не знаю, это от хорошего, от плохого, от чего. У них особый язык. А здесь есть люди, которые рады. Чему они рады? Или люди, которые близки друг к другу. Что я знаю, что с ними происходит? Я должен включиться в их ощущения.
Но он сам чувствует наслаждение? Тот, который раскрыл любовь к ближнему?
Да, это уже наполняет его очень.
Но кратко.
Не кратко. Это свет бесконечности, когда, согласно природе человека, который он должен сейчас сделать, сейчас светит ему. Да, ну что, продолжим? Хорошо.
Второй столбец снизу. Но не так обстоит дело в отношении потребностей общества. У него нет веской причины для появления у себя желания работать на них. И даже если бы было у него желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы в буквальном смысле? Хватит ли у него на это сил? А если так, то как же Тора обязывает к тому, что выполнить совершенно невозможно?
Это пока еще вопросы, но в конечном счете он объяснил нам хоть как-то. Нет, кроме Творца, ничего. И мы или же передаем друг другу отсутствие ощущения Творца, противоположную картину тьму, или же передаем друг другу свет, форму Творца. Это может только и раскрыться в нашем кли, в нашей связи. Поэтому, когда мы говорим «свет передается от одного другому», я пытаюсь находиться в связи с теми или другими, это раскрытие, не раскрытие пока что в действии, да? Но я говорю вам, мы продаем Творца друг другу. Может быть, даже так лучше представлять. Он раскрывается, а мы передаем его, потому что ему будет радоваться сердце наше, по сути дела. Потому что свет — это раскрытие Творца частичное.
Вот.
И поэтому, конечно же, без подготовки у нас нет возможности находиться в правильной связи между нами. И в таком случае, как можно выполнить сказанное в простом виде, то есть любить ближнего? Конечно же, нет. Поэтому любовь к творениям и любовь к Творцу одно поддерживает другое в этой мере.
Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено.
Насчет любви к творениям, к ближним.
Поскольку дано нам предостережение, которого мы и придерживаемся. Не добавь к этому и не убавь. И с этим согласны все комментаторы, истолковывая сказанное буквально. Более того, они сказали, что человек обязан наполнять потребности своего товарища даже тогда, когда не хватает ему самому. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей своего товарища, а сам оставаться в нужде. А в пояснении указания «возлюбить ближнего» говорится, что покупающий себе раба подобен покупающему господина. И если есть у него только одна подушка, обязан отдать рабу, даже если он будет спать на земле. Иначе он не выполняет заповедь, чтобы ему было хорошо с тобой. Получается, что тот, который покупает себе раба, он приобретает себе хозяина.
И обсуждение этого есть и в Гмаре, и еще все нужные вещи. Двое идут по пустыне, и есть один стакан воды. Тот, кто выпьет, может дойти до конца пустыни, а тот, кто нет, то умрет. И их двое. Так кто же должен воспользоваться этим стаканом? Тот, у кого есть этот стакан воды, или товарищ, если я с самого начала люблю товарища, я должен предпочесть отдать ему стакан воды, а я умереть, чтобы он достиг конца пустыни. Или же нет, я должен побеспокоиться о себе, то есть, а товарищ, ну, что произойдет, то произойдет, что будет, то будет. Есть всевозможные случаи, которые разбираются. Мы еще не находимся в том месте, где мы можем это выяснить, а просто так говорить. И мы должны говорить о группе, о нашем мнении, где мы можем реализовать на теперешний момент, насколько это возможно. Понятно? Да.
Я цели лишь мог каха.
Я слушал такое объяснение любви к ближнему, что говорят, что возлюбить ближнего как самого себя, это значит как себя. То есть если кто-то думает не так, как я, то я не обязан его понимать.
Это правильно, это называется эгоистической любовью.
Но теперь, как нам превратить это толкование в правильное?
Ты ничего с ними не можешь сделать, прежде чем ты выстраиваешь единое условие с ними, что есть свыше сила, которая воздействует на нас, и тогда эта сила является ответственной за то, кого я люблю, кого ненавижу, и почему она именно так мне это подстраивает, и так, что нет в этом мире ничего неисходящего. Исходящего от этой силы, и она называется Творцом, Высшим Светом, неважно. И тогда, теперь из этого возникает вопрос, если он сказал «возлюби ближнего как себя», то я должен любить и ближнего, и дальнего, и того, кого я ненавижу, и люблю, и так далее, и так далее. Я должен любить его в абсолютном виде. Почему? Потому что, по сути дела, возлюби ближнего как себя. Это этап, трамплин к любви к Творцу. А любовь к Творцу — это значит прийти к уподоблению свойств с Ним. А уподоблению свойств с Ним я должен быть как Он. А быть как Он — это любить все творения в одинаковом виде. Когда Он выстраивает каждое творение со своим желанием получать, со своими проблемами, я должен выстроить для них весь путь, для того, чтобы они достигли любви к Нему. Да.
То есть в любом состоянии, в котором мы сталкиваемся при объяснении этого высказывания, нам необходимо упоминать Творца?
Не говори Творца, говори силу любви, которая скрыта в мире. И сила получения, сила эгоизма, которую мы проходим, которая находится в открытом виде в этом мире. Две силы.
Да, но в общем восприятии людей, которые не думают так, как мы, это все воспринимается как нечто абстрактное.
Не говори абстрактно, они будут думать, что ты сам абстрактен.
Так как же нам предотвратить это? Что есть система, которая постоянная, и это силы, которые существуют.
Как мы раскрываем им Творца при условии, когда они способны воспринять? Да?
Верно.
Мы и сами не способны, но ты их вводишь в десятку. Ты говоришь им, давайте сделаем упражнение. Посидим несколько минут, да? После получаса они чувствуют, что есть здесь какая-то новая сила. Да или нет?
Да, обычно.
Отлично. Обычно. Ты можешь начать тогда объяснять им, что это за сила, что это сила, сила в природе. Не называй ее Творцом, потому что Творец, я не знаю, что это, и в любом понимании может быть по-другому. Если ты говоришь закон природы, сила природы, о, это что-то существующее, я могу измерить это, сосчитать, увидеть, изучить, воспользоваться этим. Воспользоваться, да? Которая, и эта сила может быть для использования. Давайте сейчас научимся, как раскрывать эту силу. Какова ее природа? Когда мы начинаем ее раскрывать, мы чувствуем между нами, когда раскрывается эта сила, что она вызывает в нас ощущение объединения. Запиши в его отношении. Это сила, которая объединяет. Теперь произведи еще такие действия в группе. Это не только сила объединяющая, это сила, которая разогревает отношения между нами, объединяет нас, ведет к любви. Запиши все эти вещи. Так ты, как ученый, изучаешь явление, которое происходит у тебя в природе.
Это важно. Если я правильно понял, это то, что происходит в кругах, в которых мы сидим. Нам необходимо это сказать им?
Да, конечно, ты должен не просто сказать, ты должен направить их, ты должен вместе с ними это проделать. Это как ты находишься в лаборатории. И ты сейчас, что такое десятка? Десятка — это лаборатория, в которой ты выясняешь, пока ты не начинаешь раскрывать на самом деле эту силу. Десятка — это детектор, это чувство, когда в этой десятке ты раскрываешь Творца, силу отдачи. До этого она была скрыта в природе. Скрыта. Если у тебя много скрытых сил, которые мы затем раскрываем, посмотри, что мы строим. Какие ускорители частиц. Всего нужные вещи для того, чтобы раскрыть что-то. И то же самое. Буквально тот же самый ускоритель у тебя создается здесь десятки. Только для этого требуется время. Только это ускоритель времени.
Я думаю, что это очень важно, потому что обычно, когда мы в кругу говорим, мы говорим, мы представляем себе, говорим, что мы такое-то движение, у нас есть флайер, предлагаем его взять. Это что вы сейчас
это
говорите?
Это что-то другое.
То, что вы сейчас говорите, это как бы замыкает наш посыл.
Вы должны каждый раз менять ваш лайнап. Я уже слышал много претензий к нему. Много к этим лайнапам. Лёш, что ты там скажешь? Есть ему что сказать?
Да, я могу многое сказать. Прежде всего, то, что сказал товарищ из Ашдода, Нив. Если товарищи будут хорошо читать то, что написано в лайнапе, то там точно все объяснено так, как надо объяснять.
Отлично.
То, чего нам не хватает, это подготовить себя, делать это правильно. В Петахтикве сейчас мы начали какой-то процесс, я надеюсь, что он перейдет и в группы.
Словом, вы заботитесь об этом, давайте вернемся к тексту. Вернемся к тексту.
Страница 443. Одна заповедь.
Да. Словом, возлюбить ближнего как себя — это то, что мы не способны сделать. У нас нет ничего, кроме себелюбия. Здесь мы продвигаемся к любви, которая отключена от человека, на самом деле, во благо ближнему. Во благо ближнему я должен приобрести келим ближнего. Его недостатки, его желания, его стремления, его вкусы — все. И тогда наполнить их. Это называется, что я люблю его. И то, что это наполнение будет оторвано от меня. Оторвано от меня. Что значит? Я наслаждаюсь от того, что я люблю его или нет? А здесь вопрос, здесь расчет. Это не проблема, что я наслаждаюсь. Дело в том, что делаю ли я наполнение в нем, наполняя его, то, что называется «люблю его», это называется любовью, да? Действие любви — это наполнение, да? Делаю ли я этого для того, чтобы насладиться, чтобы мне было хорошо, или я способен это сделать без всякого расчета с собой? И здесь уже понятие экрана. Мы приближаемся ко всем нашим чертежам. Вскоре вы увидите, насколько все они происходят между нами. И именно между нами. Затем вы научитесь. Мы будем говорить, зон поднимается в Абу Ваим, вот так-то и так-то. Решимот делится на Ивешсути, на Целем, Элоким и так далее. Мы это переводим на отношения между нами. Именно так. Словом, нет возможности прийти к любви к ближнему без помощи Творца, без раскрытия Творца, без раскрытия света, возвращающего к источнику, который, по сути дела, он и дает нам. Одно заповедь.
443 страница, одна заповедь. И здесь возникает несколько вопросов. В соответствии с вышесказанным, все мы не выполняем требуемого Торой. Более того, мы не выполняем самого главного, поскольку занимаемся частностями и не касаемся общего. Как сказано, что в то время, когда вы выполняете желание Творца, то как же может быть, что понятие необходимо изучить тот пример, который говорит Иерусалимский Талмуд о рабе еврее, поскольку сказано, что пришелец, который не еврей, его тоже надо любить как самого себя и относиться к нему так же, как и к еврею. Как сказано, что единая Тора и единый закон должен быть для вас и для пришельца, который живет среди вас, потому что пришелец среди вас — это тот, который поселился и не принял на себя Тору, а только отдалил от себя от идолопоклонства. И о нем сказано, что пришельцу, который во вратах твоих дай. И в этом смысл единой заповеди, о которой говорит мудрец, что тот, который выполнил одну заповедь, то он перевел весь мир на чашу заслуг. И очень тяжело понять, в чем смысл всего мира здесь. И можно объяснить, что человек сам, он наполовину должен и наполовину обладает заслугами, и мир также наполовину обладает заслугами, наполовину должен. И сказано об этом в книге, что можно видеть, мы видим в мире столько много народов различных, и как же можно сказать, что человек сам по себе наполовину должен и наполовину прав? Но все-таки человек должен сказать, что весь Израиль... Так можно сказать о всем Израиле, но при чем здесь тогда мир, о котором говорит мудрец? Есть ли там поручительство среди народов мира, чтобы их тоже можно было привлечь к этому расчету добрых дел? И наши мудрецы говорили о практическом выполнении Торы. И поэтому, когда говорят «одна заповедь», то без всякого сомнения имеют в виду практическую заповедь. И об этом говорит Илель, что это «возлюби ближнего своего, как самого себя», что с помощью выполнения только этой заповеди удостоишься истинной цели слияния с Творцом. И ты находишь, что в одной заповеди ты удостаиваешься выполнить всю цель, и тогда нет никакой проблемы относительно выполнения заповеди между человеком и Творцом, потому что это очищает тело. И завершение этого — это возлюбить своего товарища как самого себя. И следующий этап — это слияние. И тут есть частное и общее, как известно. И вот детали приходят к общему, потому что общее дает, ведет к общей цели. И тут, разумеется, только проблема, с чего начать, с общего или с частного, с деталей. Потому что главное — это начать, а не сидеть на месте. Пока мы не придем к цели. Очень много деталей, которые мы воспринимаем. Он приводит здесь пример Иерусалимский Талмуд и еще какие-то источники. Часть практичная, практическая, часть непрактическая, о которой он говорит. То есть здесь есть очень сложное объяснение, которое тяжело понять. Можно это еще раз перечитать. Но все-таки верно то, что он говорит с самого начала. Что здесь пробуждается несколько вопросов, и все они относятся к приступающим Тору. Потому что если вся Тора — это любовь к самому себе, это, если вся Тора — это любовь к ближнему, а мы не делаем даже одного шага вперед, то, разумеется, мы грешники, мы злодеи. Не важно, что ты делаешь. Если ты не делаешь шаг вперед к любви к ближнему, то тогда и все детали, которые ты выполняешь, делай, что хочешь, с твоими заповедями, с чем ты, что ты хочешь. Но если ты с помощью этого не собираешься прийти к любви к ближнему практически, то что должно произойти? То все эти действия считаются преступлением, а не заповедью. Поэтому он и говорит, мы не то, что даже в нуле находимся, мы приступаем к Тору. То есть, если я совершенно не касаюсь Торы, это одно. Но если я использую ее в такой форме, что я не собираюсь прийти к любви к ближнему, то я этим вызываю продвижение путем страданий. И мы это видим по народу Израиля, по всем частям народа, религиозным, светским, все продвигаются по пути страданий. И, разумеется, не к любви. И в этом проблема.
Ну,
американец. Что произошло?
Every explanation Kabbalah gives of suffering, I mean, I'm just here, I'm
I felt after today like where is an old milvado in anything really?
Все объяснения, которые Каббала дает о страдании, я до сегодняшнего дня не понимаю, где это, где здесь нет никого, кроме него.
You said that it's not predetermined the blows that are going to come to us.
Потому что вы сказали, что удары, которые придут к нам, они не определены заранее.
It's like we are to blame. It is how everything sounds to me.
И ты не можешь сказать после действия, что это наша вина. Как будто нет Творца.
Ну-ну.
Нет, то, что человек... Кого мы называем преступником? Кого мы называем преступником? Люди, которые находятся вне группы изучающих Каббалу. Можно их назвать преступниками? Нет. У них нет свободного выбора. Творец не привел их в такую, в такое общество, где они могли бы развить себя. Он их не привел к каббалисту, которым они не могут сказать, что Творец положил их руку на хороший выбор. Поэтому люди, которые находятся снаружи, вне группы каббалистов, они не преступники и никто. Они не люди, не бне адам. Имеется в виду, что вы называетесь сынами человеческими, а не идолопоклонники. То есть это то самое желание получить наслаждение, которое стремится уподобиться Творцу, оно называется адамом, от слова «думай подобный». Такую форму принимает желание. А те, которые не стремятся, чтобы их желания принимали форму Творца, то есть отдавать, любить, они не называются человеком. Поэтому мы не обращаемся к людям, которые находятся вне наших рамок. Обвинять их, что они являются преступниками, нет. Вы можете подумать, что я что-то требую, но кто я такой вообще? Я объясняю только то, что Тора говорит. Тора к ним не обращается. Тора дана только к людям сердца, которые хотят исправить сердце. Все.
Вся
эта система слышится настолько жестокой.
Какая система?
Система, в которой мы находимся.
Но, разумеется, она жестокая. Творец с самого начала это говорит. Через, по путем своих пророков, через Моше. Он с самого начала говорит, что, разумеется, вы будете получать удары. Смотри, что написано в Торе? Где ты в Торе видел, чтобы было написано, чтобы были написаны какие-то приятные вещи, как в сказках? Что там, что обычно в сказках? Пишут один, ищет другого, и они там делают вместе. Или там парень ищет девушку, в конце концов они женятся и живут потом счастливо. Так это обычно происходит в сказках. Я не говорю о легендах, которые приводят наши мудрецы. Тора дана только для того, чтобы ты притягивал свет, возвращающий к источнику. И тебе не гарантируют ничего хорошего, если ты не пытаешься это сделать. И как ты будешь пытаться это сделать, если ты чувствуешь в этом зло? Так тебе говорят, что все происходит только с помощью света, возвращающего к источнику, когда ты можешь это сделать с помощью окружения. Окружение тебе дает силы делать, производить действия, даже если ты их сам и не хочешь делать.
Was for the good and completely the creator.
Я понимаю, что когда мы смотрим назад, мы должны сказать, что все произошло, произошло во благо, это исходит от Творца.
Ну, допустим, так что? Разумеется, все, что было до сих пор, так мы должны сказать, что это относится к Творцу. Но от этого момента и дальше все зависит от меня.
Ну, a million times to you how those two come together and I still don't have any understanding of it.
Я спрашиваю тебя только одно. Ты понимаешь, что ты не умный, не самый умный? Да? Так что же ты тут все время хочешь задавать вопросы, как будто бы ты можешь понять и то, что ты спрашиваешь, и то, что тебе отвечают. Если твой мозг такой, как у курицы, ну, по отношению к Творцу, так что ты хочешь понять? Ты задаешь вопросы, для ответа на которые ты должен сейчас закончить 10 университетов, скажем. Что с того, что ты приходишь в подготовительный класс первого университета, и ты уже начинаешь спрашивать о всем творении. Этот подход, что тебе дает? Сядь. Я не говорю тебе, не спрашивай, но спрашивай о вещах, которые ты в состоянии понять. В состоянии понять ответ на это.
Я только хочу понять, как быть. В чем кто-то может находиться в состоянии уверенности, радости от всего этого?
Разумеется, да. Я нахожусь в радости и уверенности. Я нахожусь в группе, которая представляет собой очень сильные рамки. Есть здесь учитель, который все время изо дня в день ведет группу и направляет ее. И я понимаю, что я связан с наукой, которая является самой высокой, которая не из этого мира. И с ее помощью я могу себя реализовать. И так или иначе я себя реализую. Это уже убирает очень много разочарований. Поэтому я не понимаю, в чем здесь проблема. Перестаньте все время ворошить, как угли. Так угли перемешивать, перестаньте перемешивать свое эго. Чтобы понять, тебе нужны новые келим. Ты не в состоянии наполнить свое эго тем, что ты учишь, потому что духовно не входит получающий келим. Приобрети отдающий келим и продолжи. Все, что говорится о получающих келим, это то, что они представляют собой такую воображаемую действительность. И только это. Так что успокойся и начинай производить действия только по отношению к тому, что то, что требуется. По отношению к объединению, потому что в объединении ты сейчас раскрываешь в этот момент, здесь, в этом месте, ты раскрываешь будущий мир. Не надо умирать ради этого. Поэтому спрашивай о пути, что тебе необходимо. И больше, чем на полшага перед тобой, не спрашивай, потому что ты не в состоянии понять, потому что тут разум должен все время меняться, сердце должно меняться. Это должно происходить на каждом этапе. И в соответствии с этим ты начнешь понимать, еще больше понимать, еще больше понимать. А на два шага вперед ты не будешь понимать. Только один шаг. Понятно? Продолжай и успокойся, все будет в порядке. Я тебе гарантирую. Продолжай.
Кен.
Шалом, квадрав, есть ещё. Здравствуйте, уважаемый раб. У меня два вопроса. Вопрос, который беспокоит меня, это вопрос заповедей. И Бааль Салам об этом пишет в многих местах. Выполнение заповедей или шма — это часть цели. Я хотел спросить, как можно не обязательно отношение к заповедям, которые согласны законам Аллахи?
Аллаху наверняка должен делать заповеди, наверняка должен выполнять. В чем вопрос?
Если я правильно понял, может быть, я не понимаю, если я правильно понял, заповеди, как они прописаны в Галахе, они не обязывают нас здесь их выполнять.
Я не знаю, что такое принятая Аллаха. Вот этого я не понимаю. Я понимаю, что заповедь — это исправление желания получать.
Я имею в виду заповеди, как они приняты согласно Шульхан Арух.
Именно так в соответствии с Шульхан Арух. Так как массы это трактуют. То есть действие, да? Об этом мы говорим, что каждый пусть делает то, что он принимает на себя. Тут нет принуждения.
И второй вопрос я хотел задать.
Я тебе скажу, ты что-то делаешь, что, да? Что-то выполняешь.
Нет, я не скажу от круга религиозных.
Но, допустим, если бы ты слышал, что здесь в группе находятся только те, которые выполняют заповеди, цицит, тфилин, молитвы ежедневные, как положено. И семьи, и так далее. А иначе нет, иначе не принимаем. Что бы ты сказал? Ты придешь сюда или нет?
Я бы чувствовал, что это те вещи сочетаются с тем, что перед Бааль Сулам.
Но ты бы выполнил это правило или нет? Я тебя спрашиваю.
Я не знаю. Не знаю.
Проверь, начинай с сегодняшнего дня выполнять. И в чем проблема?
Okay.
Делай. Я знаю, что 90% приходящих к нам не пришли бы. Не пришли. И, к сожалению, это потому, что есть отрицательное отношение к тем, кто выполняет заповеди. Не к самим заповедям, не к Торе, а к поведению, к всяким таким формам. И поэтому я не могу разрешить себе закрыть дверь для исправления души только потому, что я хочу, чтобы они так это выполняли. Разумеется, нет. И сегодня, и завтра никогда это место не может, в этом месте не может быть принуждения. Здесь тебя обучают, как тебе принуждать самого себя, и только по направлению к цели творения, только по направлению к любви к ближнему. Вот и все. Но не то, что я, не дай Бог, против этого, против выполнения материального. Но ты был у нас в субботу? Нет. Остаешься сегодня в субботу? Тоже нет. Если ты придешь, то увидишь, тут есть молитва. В субботу. Есть кашрут, все эти вещи. Но никто никого не принуждает. Никто тебя не спросит, ты куришь в субботу или нет. Отойди отсюда, так, чтобы это не мешало другим. Где-нибудь там за углом и кури, я тебе не скажу нет. Ты приезжаешь на машине, никто тебе не скажет, ездить на машине или нет. Никто. Тут каждый человек сам по себе. Но если ты меня спросишь, это не мешает. Наверняка это не мешает, наверняка стоит, но не вынуждающе, без принуждения. И я надеюсь, что мы вызовем в народе Израиля больше дух любви и связи во всех его частях, и тогда мы придем к состоянию, когда мы увидим истину, как народ действительно должен себя вести.
И второй вопрос. Я чувствую, что посыл очень ясен. Что нам нужно делать? Откуда необходимость изучать Тору и книгу Зор и учение Десяти Сверот, если в конце...
Ты еще этого не знаешь, но об этом написано в наших книгах. Для того, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику. Нет необходимости учиться так, как ты считаешь учиться, чтобы знать, что написано. Есть необходимость объединяться с написанным, для того, чтобы в чувственном объединении, насколько это возможно, с текстом, ты притянул из этого свет, возвращающий к источнику. Проси, они тебе покажут источники.
כן.
Да. Мы много говорим о мнении. Я хотел бы знать, как на самом деле мы создаем это мнение, потому что у каждого есть свои потребности. Кому-то нужно три раза
обнять. Только свыше. Я не знаю, что тут объятие. Я вообще не знаю, что такое объединение. Если ты меня спросишь, как человека, который приходит сюда, к объединению ты готов? Да. Каждый скажет «да». Спроси его, что такое объединение. Ну, когда мы вместе сидим, учимся вместе. Что еще за объединение? Все в одной больничной кассе? Скажи, что такое объединение? Где признаки? Где что? Мы постепенно этому учимся. Но кроме необходимости объединиться, когда каждый принимает это на себя, насколько это возможно, нет никаких обязательств.
Как может быть, что я чувствую, что есть сильное объединение, а товарищ, по отношению к какому, кому я чувствую, что сильное объединение, он не чувствует объединение?
Так, каждый чувствует свое. У товарища есть большое клей испорченное, а у тебя маленькое и немножечко исправленное.
Как же мы можем основать это на самом практическом уровне? Как мы создаем на самом деле состояние, когда я чувствую мнение, и он чувствует мнение?
Ты учился в школе?
Нет. Немного учился в школе, но не пытался.
Пытался учиться в школе. Хорошо сказал. Есть такие сообщающиеся сосуды. Скажем, есть большое ведро и маленькая бутылочка. Но уровень воды должен быть одинаковый, как в маленьком сосуде, так и в большом. То же самое происходит и в группе. Как к этому прийти? С помощью объединения. Никто из нас не знает, какой клей есть у товарища. Я включаюсь в его желание прийти к цели. Он включается в мои желания. И так мы дополняем друг друга.
Есть у меня мерка знать, когда я нахожусь в мнении, или только в ощущении в сердце?
Потом ты узнаешь. Более того, ты узнаешь, над каким уровнем эгоистического желания ты работаешь, какое сокращение, какая величина экрана должна быть, какое наслаждение ты можешь использовать ради отдачи и так далее. Все, что мы изучаем о парцуфе, о кли. Все перед тобой.